Очень рад вас видеть сегодня. И замечательно, что мы можем общаться вместе, мы можем прославлять Господа вместе, познавать Его истины, вникая в Его Писание, ту инструкцию, которую Он оставил нам с вами для нашей жизни. Сегодня у нас с вами такая тема. Мы говорим сегодня с вами о материальном служении. В программках вы увидели у себя анонс, как строится финансовая политика, как строится финансовая политика личная, как строится финансовая политика церкви. На самом деле очень обширный пласт. Ну, Писание говорит о финансах очень подробно, удивительные, это просто цифры, начинается крючкотворство, да, такое. Больше 700 текстов, которые говорят о финансах. И удивительно, и в голове не укладывается, но о финансах сказано гораздо больше, чем о молитве. Странно. Но, тем не менее, это так. И когда открывали церковь, мы приняли такое решение, что два раза в год мы будем посвящать служение финансам, говорить, изучать тексты Священного Писания о Библии, о финансах, об отношении, о том, как они к нам приходят, как их зарабатывать, как их тратить, все сферы жизни. Все две минуты, два раза в месяц, когда мы совершаем сбор пожертвований, не в счет. И я выбрал сегодняшний день для того, чтобы говорить об этом. Именно сегодняшний день, потому что сегодня нет сбора пожертвований. И я надеюсь, что вы поймете, почему именно я выбрал такой день. Потому что, ну как, когда говорят о финансах, тогда и нужно делать сбор. Нет, я выбрал по-другому и уверен, что вы разберетесь, почему именно так. Так вот. Недавно ко мне подошел один брат из нашей церкви и сказал, что, слушай, Эдуард, очень редко в церкви поднимается вопрос финансов. Я внял обличение, спасибо большое, и сегодня решил сделать именно эту тему. Хорошо, вопрос о финансах очень многогранный, действительно очень много сторон можно рассматривать. Мы не можем смотреть все сразу за один день, мы возьмем просто несколько вопросов, может быть, каких-то примеров рассмотрим из жизни, несколько текстов, просто какие-то такие несколько вопросов практических о том, как нам относиться. На самом деле, отношение к деньгам у людей очень особенное, и в церквях некоторых боятся вообще поднимать этот вопрос, как говорить о деньгах, да неудобно, да что вы. Этим вопросом очень многие спекулируют. Очень много анекдотов на эту тему, и юмористы-сатирики в этом русле стараются, да, анекдотов о том, что, например, когда приходят к священнику и спрашивают, скажите, а можно получить жизнь вечную за деньги купить? А тот говорит, ну, вообще-то нет, но давайте попробуем. Да? То есть много таких шуток ходит, хотя вопрос не шуточный, и очень у многих просто опускаются глаза, когда речь о финансах заходит, что ну давайте не будем говорить об этом, какая-то тема такая уж больно неуютная. Основа всего, то, что Бог есть Бог. Основа всего, что Господь творец всей вселенной, Он творец нашей планеты, и Писание говорит, земля и все, что на ней, принадлежит Господу. Вот это изначально нужно понять, что все, что есть на этой земле, принадлежит Ему. А то, что как бы имеется у меня в руках на данный момент, но это нужно рассматривать так, что вот Бог дал тебе на время, когда ты здесь на земле, для того, чтобы ты администрировал. Ой, у меня нет дара администратора. Ничего страшного. Чтобы ты был распорядителем того, что Богом доверено тебе. И Бог доверил каждому по силам. Так сказано в притче о талантах, да? Что Бог раздал все свое имение, раздал каждому по силам, смотря по силе каждого раба своего. Не хочет, чтобы мы надрывались, но хочет, чтобы Он еще нам помог. И помощи мы можем попросить у Него, сказать, Господи, а как? Ты научи нас. Но некоторые люди думают, что, слушай, ну я сам умный, я сам сумею построить, ну неужели я со своими уж то деньгами я справлюсь, я и с чужими бы справился, да? Но уж со своими-то тем более справлюсь. Но тем не менее Бог говорит, а ты все-таки спроси у меня совет. Может быть, Бог хочет нас научить. И она просто удивляешься, разговаривая с людьми, как люди думают. Вот ясно видно, что он не может управиться с тем малым, что есть у него. Он не может правильно это распределить. У него постоянная нехватка. У него, ну, видно невооруженным взглядом, что нет благословения в финансовом вопросе. Но он хочет большего. У него претензий на то, что он может ворочать миллионами. В результате несколько вариантов идет. Да, по пути несколько вариантов. Например, начинает брать кредиты. Я не говорю, что кредиты это плохо. Да? Начинает брать кредиты и увязает, потому что Бог сказал, что вот по силам он тебе уже дал. Да? Другой путь начинает завидовать. Зависть. Ну, прошлое служение у нас было посвящено зависти. Да, брат Виталий проповедовал и очень хорошо, по-моему, показал о том, что такое зависть и как она может разъесть сердце человека, когда человек не знает вообще, что впереди. И только когда человек входит во святилище Божие, там Бог открывает ему и показывает, что это такое. И, знаете, мы будем говорить еще о кредитах. Мы даже запланировали церковный выезд всей церковью на Новый год. Вернее, не на Новый год, а на зимние каникулы новогодние. 3 января у нас будет богослужение, если даст Господь, пройдет здесь, в этом зале, а после этого едем на электричку, договариваемся с каким-нибудь пансионатом, заранее бронируем там места и едем на 2 или на 3 дня, посмотрим там, решим. Для того, чтобы поехать, мы решили пригласить одного брата с Украины, он пастор церкви в Киеве, и написана книга, есть такая книга «Безопасный кредит». И вот чтобы он сделал как бы для нашей церкви такой мастер-класс или семинар, что говорит Библия по поводу кредитов. На самом деле удивляешься, вот эти две книги, я их изучал, очень интересно написаны, два курса, одна называется «Безопасный кредит», написал верующий человек, он как банковский работник бывший, и второй том называется «Безопасный кредит. Библейский взгляд». И вот там по 16 уроков, вот читаешь урок отсюда, читаешь урок отсюда. Вот смотришь, какие схемы предлагают банки, какие ловушки ставят, как могут обмануть. И тут же смотришь, что по этому поводу сказано было 3000 лет назад и записано. И удивляешься, насколько эти... все предупреждено. Мы с вами предупреждены. Предупрежден, значит вооружен. Тем не менее, дети Божьи грязнут в долгах, берут эти кредиты, потом не знают, что с этим делать. И... попадают просто в зависимость от этих кредитов, а должна быть зависимость только от Иисуса Христа. Поэтому уже сейчас можете планировать, ну, по крайней мере, с 3 по 5 двое суток точно выезжаем, если Бог позволит опять-таки. Можете звать своих друзей, знакомых, неверующих, тех, кто уже попал, тех, кто боится попасть, хочет разобраться, хочет узнать, что же это такое кредиты. Там он получит самые исчерпывающие ответы, потому что ответы будут исходить из Писания. Можете уже готовиться. Некоторые из нас не понимают просто самой сущности христианства. Вот то, с чего все начинается. И давайте посмотрим с самого начала. Когда у Иисуса Христа спросили, какая наибольшая из заповедей, много раз читалось. Ну, давайте посмотрим. Один из книжников, слыша их прения, один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? И Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим, всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Как бы настолько просто Бог сказал, да, то есть посмотрите, всем сердцем, да, всей душою, всем разумением, всей крепостью, ну, расскажите, вот лучше вы, как вы это понимаете, что это означает? А? Как? Это означает, что вот Бог, он на первом месте, да, вот ему должно принадлежать все, вот возлюби Бога вот всем, что у тебя есть, твое время, твои способности, таланты, дары, твой кошелек, все, что ты имеешь, твои связи, твои знакомства, абсолютно все направь, твои мысли, силы, абсолютно все подчини тому, чтобы вот показать действительно, что ты любишь Бога, тому, чтобы служить Богу. Очень важно, чтобы, если ты все это сделаешь, ты просто гореть будешь тем, чтобы что-то еще сделать для Господа, чтобы еще распространить пределы Царствия Его, чтобы еще рассказать людям о Нем. это Иисус сказал величайшее из всех заповедей. Первое. То, что есть у нас с вами. И заметьте, абсолютно все. Он включил сюда, да? И мы с вами тогда, когда перечисляли, мы перечислили кошелек тоже. И ведь интересно, что эта проверка именно на кошелек очень для многих является тем камнем преткновения, через который люди уже не могут перейти. И для одного из библейских персонажей как раз таки проверка на кошелек и послужила большим препятствием к тому, чтобы приблизиться к Богу, для того, чтобы последовать за Господом. Я прочитаю этот известный текст Евангелия от Луки, 18 глава. Почему-то говорят, что речь идет о юноше, потому что в одном из текстов о юноше, здесь о другом. «И спросил его некто из начальствующих». 18 стих, простите. 18 глава с 18 стиха. «И спросил его, Иисуса Христа, некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего, мать твою». Он же сказал, ой, все это я сохранил от юности моей. Это все естественно, это все как само собой разумеешь. Я все это делал, делаю, ну и все это впереди. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Аминь. Простой текст, да? То есть, этот человек был абсолютно уверен, что он Божий человек. Он был абсолютно уверен, что он любит Бога, и Бог для него на первом месте. Ну вот, Иисус видит сердце, он сердцеведет. И он видит, что у этого человека между им и Богом стоит его кошелек. И тогда он говорит ему, давай, сделай вот так. Понимаете, друзья, Бог не призывает каждого из нас, ни в коем случае, не призывает каждого из нас пойти все продать, все раздать и следовать за ним. Бог призывает следовать за ним. Просто. А вот этого человека, просто Бог видел его проблему. Потому что поэтому он ему так и сказал. Он видел, что этот человек очень сильно привязан к материальному. Поэтому именно этому человеку Иисус и сказал. Потому что он сердцеведец. Интересно, что из 10 заповедей, не задумывались никогда, 3 заповеди касаются материального. Вот первая заповедь, да? «Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть». Вот то, что произнес здесь Иисус Христос. Шема, так называемый, то, с чего начинались все молитвы в Израиле. Что Бог должен быть на первом месте. Касается материального, и мы видим абсолютно точно, что этот человек не прошел проверку на первую же заповедь. Еще есть одна заповедь, помните, самый короткий стих Библии. «Не кради». Исход 20.15, да? «Не кради». Тоже касается материального, да? И последняя, 10-я заповедь тоже. «Не желай того, что у ближнего твоего, вала твоего дома, вала брата твоего, дома брата твоего» и так далее, да? То есть «не возжелай». «Не возжелай» — вот это вот зависть. Ну, вот то, о чем мы сегодня уже упоминали, да? То, что разъедает сердце. Три заповеди каким-то образом упоминают о материальном. Наверное, не случайно. Насчет материального и насчет того, как распределять его, Бог дал абсолютно четкие заповеди. И посмотрим, как это было вот в самом начале. Книга Второзакония, 12 глава. 5-6 стих прочитаем. Я вывел этот текст на экран. 5 стих. «Но к месту, которое изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите, и туда приносите всесожжения ваши, жертвы ваши, десятины ваши, возношения рук ваших, обеты ваши, добровольные приношения ваши и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего». То есть Бог указал народу израильскому на храм, на тот храм, которого еще тогда не было. Слушайте, у них, знаете, что было в тот момент, когда им это говорилось? У них ничего не было. У них домов не было, у них огородов не было. Он говорит, там, приношения приносите, да, там, то, что там соберете урожай, там, десятины приносите, то, что... Они ничего не зарабатывали в этот момент, они нигде не жили, они в пустыне находились. И Бог в этот момент нам указывает на тот храм, которого еще не существовало. Это то единственное место в мире, где будет обитать Бог, и куда можно будет приходить, и должно было приходить всем иудеям 3 раза в год, мужчинам, по крайней мере, да? Абсолютно четко сказано, что нужно не приходить туда с пустыми руками. Слушайте, никогда народ Божий не должен был приходить в храм с пустыми руками. Всегда, когда приходили, что-то у них было. Не для того, чтобы Богу взятку дать. Не для того, чтобы я тебе заплачу, а ты мне позволишь делать что-то. Нет, не поэтому. Знаете, материальное служение, оно строиться должно как-то по-другому. Ведь, посмотрите, Бог через Моисея сказал ему заранее, задолго до того, когда храм появился. То есть они как бы морально подготовиться должны были, что ли, к тому, что им нужно было из того, что заработают, там 10% отделить, это отделить, это отделить, это отделить и отдать. Это, ну, наверное, не просто так человеку раз, поэтому задолго было сказано, за несколько поколений вперед. И то материальное служение тоже, наверное, как-то нужно подготовиться. А у многих получается так. Сначала я забираю то, что нужно, потом я забираю то, что хочется, а потом, ну, если останется, то возьми, Боже, что мне не гоже. Да? Совсем неправильная система. Этот храм, о котором мы с вами только что прочитали, это было единственное место, где можно было поклониться Богу. Сейчас мы живем во время церкви. Сейчас Бог создал совсем другую ситуацию. Сейчас в каждом городе есть церковь, и не одна, куда человек может прийти, где человек может поклониться Богу, где собираются для того, чтобы прославить Господа, где можно петь, где можно изучать Слово, где можно общаться с верующими людьми. Много церквей, и у любой церкви есть нужды. И любая церковь по мере роста, она, ее и нужды-то растут. Да? Если церковь имеет... Какие нужды вообще могут быть у церкви? Давайте посмотрим. Если церковь имеет свое здание, какие-то нужды есть? Содержать, эксплуатировать это здание. Огромнейшие финансы нужны. Если церковь не имеет своего здания, ой, как хорошо, не надо эксплуатировать, да? Тогда нужно арендовать, да? И еще большие финансы нужны. Совершенно верно. А, кроме того, фонд образования в церкви должен быть, чтобы люди учились. Фонд там свадьбы, чтобы играли. Похороны, чтобы могли организовать. А, какие еще могут? Фонд обновления техники должен быть. Смотрите, мы гитару купили, наконец-то, бас-гитару, хорошую, да? А потом мне еще сказали, что бас-гитара без комбика, она просто ничего, она не нужна. Комбик нужно было купить, неплохо. Микроавтобус купили, да, церкви. То есть это вот касаемо нашей церкви, да? То есть фонд обновления техники или пополнения техники должен быть в любой церкви. Еще какие? Чай. Литература, евангелизация, воскресная школа. Слушайте, а евангелизация, посмотрите, у нас, например, проводится евангелизация сейчас одна за другой. Содержание учителей, содержание служителей, поддержка, по крайней мере, да, если не содержание. Кстати, насчет евангелизации, вчера то, что организовывали этот пикник, 2 человека обратились к Господу. Слава Богу, это так замечательно, когда человек вот шел в ад, да, теперь не идет в ад, да. Если это искренно, если это от всего сердца было покаяние. Евангелизация, например, вот у нас в церкви, мы проводим альфа-курс. Для этого арендуется помещение специально на нейтральной территории, не на территории церкви. Арендуем помещение альфа-курс, учебники, там какие-то печеньки, там еще что-то. Вот этот вот клуб «Скала», который будет, детская площадка, которую проводили, цветочный проект, который проводили, и много-много другого. То, что мы с вами делали буквально за прошедший месяц. А у нас еще очень много планов, то, что мы хотим сделать. И осенний детский лагерь здесь на территории церкви, и английский клуб сейчас планируем на базе нашей церкви делать. Планов очень много. И по мере роста церкви, по мере роста планов церкви и исполнения, осуществления этих планов, растут финансовые расходы. Действительно. Некоторые считают, что материальное служение – это то, что относилось только к Ветхому Завету, а вот в Новом Завете к христианам это не относится, потому что в Новом Завете для Бога очень важно сердце, для Него не важно твой кошелек, для Него важно твое сердце. Так, да? Но действительно, Богу очень важно сердце, и мы сегодня и молились об этом, и пели об этом, но действительно для Бога очень важно из разговора с этим богатым человеком, который мы с вами только что читали текст, Иисусу Христу было важно, что происходит в сердце у этого человека и на каком месте в сердце у человека стоит отношение к финансам, отношение к материальному, это ясно и четко видно. Или, например, другой текст, давайте прочитаем. Евангелие от Марка, 12 глава, 41 стих. Евангелие от Марка, 12 глава, 41 стих. Итак, здесь написано так. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу». Вы только представьте себе, как это происходило. Вот сел Иисус у сокровищницы. Если я сяду просто на стул, у меня не будет видно заднего ряда. Вот представьте себе, сидит Иисус у сокровищницы, вот сокровищница вот здесь, вот, да? И он вот так вот, да? Смотрит, что туда приносит. Так? Согласие можно заработать. Нет. Он не подглядывал. Не написано, что он подглядывал, что туда приносили. Он смотрел. Он просто повернулся, сел и смотрел, что люди приносили. Кто-то приносил, хвалился, еще веером так деньги раскрывал перед ним, да? Чтобы показать, сколько я жертвую. Кто-то, стесняясь, что он не может больше положить, он туда вошел. Но факт тот, что мы абсолютно четко видим, что Иисус сел и смотрел. То есть Богу не безразлично. Он хочет, чтобы у нас все было. И он знает, что напрямую связано, сколько мы жертвуем, с тем, сколько же мы получим. Потому что получим-то от него. Потому что он даятель всего. В том числе и наших зарплат, в том числе и работу, которую он дает нам. Мы говорим вообще, материальное служение. Вы слышали такое, да, фразу? Материальное служение. Мы привыкли к этому, и оно вот уже в ушах как бы потеряло смысл. Слово «служение». Вот сегодняшнее служение, вот здесь то, что идет служение. Знаете, сколько нужно было для того, чтобы это служение произошло? То есть группа прославления собиралась дважды. В пятницу они собирались, и сегодня с утра они собирались. Была у них спевка, была у них репетиция, они готовились к служению. Кроме того, к служению у нас, например, вот сестра Светлана, брат Владимир, они закупали что-то, чтобы было чаепитие потом, после богослужения. Это тоже входит у нас в служение. Например, у нас брат Александр, брат Владимир, они обзванивали тех людей, которые участвуют в служении. И все, кто участвует в служении, участвуют в служении. Они как-то к этому готовились, они как-то к этому молились, они об этом размышляли. Материальное служение. Слушайте, если это служение, то к нему нужно готовиться. Да? Об этом нужно думать, об этом нужно размышлять, об этом нужно молиться. Вот почему я сегодня выбрал, когда у нас нет сбора материальных пожертвований. Потому что я хотел бы, чтобы мы действительно отнеслись к этому как к служению Богу. Потому что служение Богу, оно должно вести к прославлению Бога. Да? Бога нужно прославить. А как прославить, если... Так, сегодня у нас будет сбор пожертвований. И братья пошли там с корзиночками, с тарелочками, пошли по рядам, и все заерзали, и кто-то сделал вид, что он очень сильно занят, что он еще что-то, кто-то, ой, я забыл дома, а кто-то, понимая, что сейчас речь к этому идет, что сейчас будет сбор, он вообще просто вышел свежим воздухом подышать. Это не-не-не, ну не об этом, что речь, что кто-то плохие. А я сейчас говорю о том, что к служению надо готовиться. Надо размышлять, надо молиться, чтобы Бог хочет, чтобы материальное служение стало благословением для нас. И очень много в Слове Божьем сказано о том, что это благословение участвовать в этом служении. И апостол Павел, послание к Коринфянам, говорит, я не хочу, чтобы это превратилось в побор. Я хочу, чтобы это заранее делалось, чтобы люди могли продумать, каким образом им участвовать в этом служении. Да? Посмотрите. Первое послание в Коринф, 16 глава. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских». То есть Бог устанавливает через апостола Павла, устанавливает порядок того, как это должно происходить. Что это не должно происходить спонтанно. Целое письмо он пишет в галатийские церкви, до нас это письмо не дошло. Вот только вот этот фрагмент дошел, да? Он пишет письмо о том, как нужно организовать материальное служение. Он пишет так, второй стих. «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает с сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. То есть, когда сборы уже начинаются, человек уже готов, у него сбережено написано, да? Но мы не получаем зарплату еженедельно. Хотя кто-то, может быть, и получает, да, у кого-то работа сдельная, там кто-то, может, ежедневно получает зарплату. Но, тем не менее, мы должны увидеть принцип, что к этому нужно готовиться. Просто, понимаете, не так, что взял лопату, пошел готовиться. Нет, это означает молиться, думать, размышлять, для чего я это делаю. Что для... Бог говорит, что только то, что располагает сердце. И подумать, слушай, а меня вообще сердце располагает хоть что-то для Бога давать? Может быть, вообще ничего не хочу Богу давать? Бог говорит, и не надо тогда. Доброхотно дающего любит Бог. Он говорит, если сердце располагает, тогда участвуешь в этом. Если нет, то оно будет бессмысленно, потому что тогда ты просто выбросишь деньги от себя. А Бог, Он не нуждается в твоих деньгах. Церковь, да, нуждается. Бог не нуждается в твоих деньгах. Ты нуждаешься в том, чтобы давать. Давайте вспомним вообще, как вот эти вот постановления о материальном служении, как оно было. Ну, буквально всего лишь несколько текстов. Книга Второзакония, 14 глава, 22 стих. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего каждогодно». Видите, здесь не каждую неделю, да? А здесь просто один раз в год. «Отделяй от всего». «Отделять десятину». Кто не знает слово «десятина», это 10%, десятая часть. Да? То есть вот Бог сказал «отделять десятину». То есть 10% это то, что тебе уже все, это не твое, тебе не принадлежит. Дальше, Неемия. 10 глава, 37 стих. «И начатки из молотого хлеба вашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла, мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего, и десятину земли нашей левитам». Значит, что здесь написано? Значит, приносить начатки. Что такое начатки? Да? Начатки – это самое первое, потому что начатки это всегда самые сильные, это всегда самые сильные зерна, это всегда, ну, то животных разводил когда-нибудь, собак, кошек, да, там первый из помета щенок или первый котенок, он самый сильный, он самый дорогой. Вот Бог говорит, что начатки, то, что вот сначала идет, самое сильное, самое лучшее, отдай Богу. То есть посмотрите, здесь стоит через запятую, начатки перечисляются, от чего начатки, от всего, и также и приносить десятину. Слушай, неужели уже и больше 10%, что ли, нужно было давать? Книга Второзакония, 12 глава, 6 стих. «Приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего». То есть давайте здесь посмотрим. Значит, здесь вот перечисляется, да? «Приносить всесожжения». Да? Приносить жертвы. Что тут еще нужно приносить? Смотрите. Приносить десятины. Десятины, то есть от всего, что приходит в дом твой, они должны были приносить. Это касалось евреев тогда. Приносить возношение рук. Не знаем. Сейчас мы не рассматриваем этот вопрос, да? Приносить обеты. Тоже не рассматриваем. Ну, хотя это просто, да? Приносить добровольные приношения, приносить первенцев крупного скота, приносить первенцев мелкого скота, да? Представляете, в этом перечне стоит десятина. Вообще, еще помните, да, десятина на сироту, вдову и местного левита нужно было отдавать раз в 3 года, потом еще десятину, вообще посчитать, ну, где-то к 40% подходило то, что должны были отдавать правоверные иудеи. Это то, что Бог постановил им, что они должны отдавать. Слушайте, и когда они это выполняли, то тогда Бог благословлял всю страну. Только тогда не думали все, слушай, хорошо, Бог всю страну благословляет, давай, они будут давать, а я себе. Такого не получалось в таком случае. Да, то есть постановление Божье для его людей. Десятины, жертвы, возношения, добровольные приношения, первенцы и так далее. Знаете, как мы можем выполнять все эти заповеди в Церкви Божьей сегодня? Мы же с вами как бы и не приносим с вами обеты сюда, мы не приносим с вами сюда там первенца скота крупного. У тебя есть крупный скот? У меня тоже нету, да, мы не приносим этого дела сюда. Каким образом мы можем? То есть, во-первых, нужно понимать, десятина – это то обязательное, что мы несем в церковь. То есть это то, что нам вообще не принадлежит. У нас есть некоторые вещи, которые нам не принадлежат. когда получаем зарплату, брат Андрей, получаешь зарплату? Есть в зарплате та часть, которая тебе не принадлежит. Называется налоги. Да? Отдаешь их государству, без... сколько процентов отдаешь? 13, да? 14, да? Это, слушайте, это не десятина, это больше, да? И причем отдаем. И если человек это не отдает, то он вор, да? Он ворует у государства. То есть, а если ты не отдаешь то, что принадлежит Богу, то ты воруешь у Бога, да? Так получается. Хорошо. Значит, нужно правильно понимать, что десятина — это сразу то, что тебе уже сразу не принадлежит, да? А вот то, что мы хотим посеять для себя, чтобы оно дало всходы, потому что Бог в Библии говорит о том, что даст обилие посеянному вами, да? И обилие, там написано, кто сеет щедро, тот щедро пожнет. Кто скупо сеет, тот скупо пожнет. Очень просто, простая арифметика. То есть сверх десятины, если ты уже хочешь, поднимите руку, кто хочет больше денег. То есть два честных, остальные праведники, святоши. Это нормально, если мы хотим, чтобы было больше финансов. Мы тогда сможем больше уделять друзьям, родственникам, родителей поддерживать. Мы сумеем больше для себя покупать, мы сумеем в церковь больше жертвовать. Это нормально. Так Бог говорит, пожалуйста, простой выход. Сей побольше. Будешь сеять и будешь получать. Все нормально будет. Хорошо. То есть, понимаете, если мы хотим посеять для себя, если мы хотим... Если мы понимаем, что мы можем больше послужить Богу в этом городе, в этом районе, для людей в этих домах, которые вокруг нас, мы можем что-то для них сделать, для их детей сделать, как детская площадка, которая была сделана, да? То тогда ты начинаешь сеять. Это просто. Хорошо. Мне, знаете, недавно один такой пример услышал. В одной сельской местности, в одной сельской церкви были большие проблемы с финансами. В долгах церковь была как в шелках. И этот кассир, который там был у них, бухгалтер, кассир, он уволился, говорит, нет, ребята, я не могу больше. Все. Ушел. Ну, такая должность была волонтерская, неоплачиваемая, спокойно взял, ушел. Церковь в долгах, начинают искать, кто будет бухгалтером церкви, кто будет кассиром, кто будет. Ну, никто как бы не вызывается, потому что все знают, что финансовое положение церкви ужасное. Ну, один человек согласился, ну, сельский мельник был. Хорошо, говорит, я буду, у меня одно условие. В течение года, 12 месяцев, я не даю никакой отчет. Через год, 12 месяцев проходит, я даю отчет о материальном положении церкви. Ну, а почему так? Он говорит, ну не хотите, не надо. Хорошо, хорошо, хотим. Все, он стал церковным кассиром. И все, знаете, ждут и замирают. Сборы в церкви перестали делаться вообще. Ну, висит там корзинка. Кто-то дает, кто-то не дает, а кто-то говорит, а он не дал, зачем я дам, и туда вообще перестали что-то кидать. И все ждут, когда год пройдет. Отчетное. И вот проходит год, все собираются на отчетное, и он, значит, берет и зачитывает. Значит, церковный долг, который составлял там такую-то сумасшедшую сумму, погашен. Кроме того, удалось поднять на 20% фонд молодежных встреч, на 15% удалось там поднять фонд там воскресной школы, на столько-то процентов там удалось поднять зарплату пастору, такой перечень. Все в шоке, говорят, слушай, кто этот пожертвователь, кто этот спонсор, кто такую огромную сумму, и церковный долг там был невероятный, кто это, который сделал? Уже догадались, да? Он говорит, ребята, я мельник. Вы приносили пшеницу, я молол, а десятую часть сразу отдавал в церковь. Ваших десятин хватило на то, чтобы покрыть все расходы. Слушайте, мне кажется, поучительная история, да? Десятин людей всегда хватает, потому что это Божье постановление, потому что Бог сказал, что так правильно. То есть люди иногда просто забывают что-то уделить Богу. Знаете, нужно не что-то, а самое лучшее, Бог говорит, да, и другого варианта не дает. А одного человека в разговоре спросили, ну знали, что там большие проблемы у него с материальным служением, и его спросили, слушай, как у тебя, ты почему в церкви не жертвуешь? Он говорит, я слишком многим людям должен. Я говорю, слушай, а ты Богу не должен? Он говорит, знаете, просто Бог мне не звонит каждый день по телефону. А люди звонят. И он нашел себе в этом оправдание. Ну и я хотел бы прочитать этот текст, который, ну, я думаю, что естественно, те, кто разбирался с вопросом приношений церковных, вы ожидали, что этот текст будет, да, если так давно не было у нас проповеди на эту тему. Книга пророка Малахии, 3 глава, открывайте, пожалуйста. Книга пророка Малахии, 3 глава. Очень жаль, что не у всех Библия. С 7 стиха. Давайте будем читать. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Вы скажете, как нам обратиться? Просто представьте себе этот диалог. Бог говорит через пророка Малахию. Бог обращается к священникам. Он говорит здесь, вы священники, позорящие имя мое. И вот он им говорит о том, что обратитесь. А люди делают такие круглые глаза, говорят, а как нам обратиться? Вот посмотрите, то, что я говорю, что Бог сказал величайшие заповеди, да, и проверка на соблюдение всех 10 заповедей, Бог дал просто, вот возьми, продай, да, и здесь посмотрите, что Бог говорит, они говорят, как же обратиться к тебе, и Бог им отвечает, можно ли, следующий же стих, 8, можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня, скажете, чем обкрадываем у тебя, то есть вот такие вот простые, да, ты где, говорит, спонсоров нашел, чтобы покрыть церковный долг, да? А он им говорит, десятиною и приношением, проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, или не изолью ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф, и блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф. Думаю, настолько простой текст, да, что тут даже объяснять ничего не нужно. Вот просто Бог говорит, что вы, говорит, если не приносите, что там не приносите, он говорит, десятины и приношение, не десятины только, да? Он говорит, если вы этого не делаете, вы просто, говорит, меня обкрадываете. Вы меня обкрадываете, но вы себя обкрадываете, потому что у вас этого нету. Я готов это вам дать. Слушайте, настолько смелый текст, когда его читаешь. Я был недавно на Украине, общался там с братьями, один пастор рассказывал, что однажды в церкви, вот в этом году он проповедовал, в прошлом году, он проповедовал на этот текст, а потом к нему подошли несколько братьев и предложили, небольшая тоже сельская церковь, он, и предложили ему, давай испытаем Бога. И представляете себе, они начали собираться, их было где-то порядка 30 человек, 30 братьев, они приходили каждый день в 6:30 утра в церковь, и они изучали тексты о материальном служении, о получении благословения материального, они молились об этом, и они начали жертвовать. Они начали жертвовать так, как они не жертвовали никогда. Он говорит, мы сумели, говорит, и крышу починить, и забор поставить. Все сумели сделать. И вот приходили и молились. И был там один, у них есть там у них один старенький диакон, который пришел как-то на второе или на третье их такое утреннее молитвенное собрание и пытался их вразумить и сказать, что, друзья, Богу нужно сердце ваше, а не кошельки ваши. Перестаньте заниматься глупостью. В общем, короче говоря, чем закончилось? Сбор картошки. Собрали такую картошку, такого урожая, говорит, нитратов никаких, ничего не было. Ну, нормальные вот удобрения, те, которые такие вот, природные, они их использовали, да? Картошка была, говорит, просто, говорит, крупнейшая. И столько много, говорит, никогда не было. Начали ходить каждый день в 6:30 утра в церковь, чтобы благодарить Бога. Очень интересно. Этот диакон, его... участок, его поле. С одной стороны член церкви, с другой стороны член церкви. Вот такие вот картошки у этих, а у этого 80% сгнило. И он говорит, ну, это, говорит, Бог, он захотел, он так сделал, на все будет его воля. Он говорит, брат, одумайся, ты что говоришь? Ты просто сравни, ты просто посмотри, что происходит. И отдай отчет о том, что произошло. Он согласился на следующий год молиться вместе с ними. 6:30 утра. О материальном благословении. Действительно, когда это наглядно, то люди это начинают понимать. Люди начинают видеть, и нам очень важно научиться и жертвовать, и очень важно нам научиться вообще просто элементарно планировать свои расходы. Понимаете, как относиться к деньгам, когда они уже заработаны, как их расходовать тогда, когда они заработаны. Понимаете, у всех, кто нормально жертвует, в принципе, вот беседуя с людьми, имея практику общения с людьми, понимаешь, что если человек жертвенный, у него, в принципе, как бы дома на все хватает. Он, то ли Бог дает мудрости, как распоряжаться этим, потому что вот такой стих я себе выписал из притчи 13 главы, 24 стих. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, а некоторые гибнут от беспорядка». Просто нужно научиться действительно распоряжаться своими деньгами. Да, финансовыми нашими пожертвованиями мы участвуем в формировании бюджета церковного, в формировании политики финансовой церкви. От нас зависит, от того, как мы будем жертвовать, зависит, сколько наша церковь сумеет сделать в этом районе, в этом городе, на этой земле. Многое зависит, потому что от материальных средств, но далеко не все. Но кроме того, что участвовать в жизни церкви мы можем начать как-то влиять на жизнь церкви. Кроме того, у нас еще очень много остается. Знаете, очень много нужно работать просто над мышлением. Вот что мы видим всегда в Писании, Бог не говорит какими-то шаблонами, а Он пытается просто поменять наше мышление и показать, что нам лучше будет. Вот 4.5 года церкви, уже больше. Смотрю, вспоминаю, вот 3 года назад еще, да, когда, скажем, людей было в 4 раза меньше. Вот, скажем, было там, ну, 20 человек нас было, да? Вот были у нас сборы, благодарили Господа за них. То, что позволяли эти сборы, делали. С тех пор церковь выросла в 4 раза. А сборы выросли в 2 раза. Странно, что пришли одни бомжи. Или те, которые раньше были, перестали работать. Знаете, кризис тут ни при чем. Кризис — это вот последний год. Кризис, он в голове просто-напросто. Это за год стали зарплаты меньше. А если сравнить нашу зарплату с той, которая была 3 года назад, она не стала меньше. То есть просто главное понимать, что от нас хочет Бог. Что Бог хочет очень многое сделать здесь. И вот посмотрите, давайте поговорим о том, как научиться тратить деньги. То есть я сказал, вот то, что мы пожертвовали, то, что нам не принадлежит, вот, или то, что на сердце у нас было посеять, отдали. Но у нас еще многое осталось, и большая часть в основном осталась, да, у людей. Как это тратить? Сейчас очень много таких, ну как это называется, заманухи, да? Распродажа, скидки, и вот человек падкий, вот он на... Слушай, это такая распродажа. Как-то слушал проповедь Билли Грэма, он там рассказывал о том, как мужчина с работы пришел, смотрит, вдруг жена идет, на веревочке слона ведет. Он ей говорит: солнышко, что это такое? Она говорит: ну знаешь, дорогой, такая распродажа была, такая скидка, я не удержалась, я принесла. А как потом его содержать и зачем он нужен? То есть вот эти вот распродажи, подчас берешь то, что тебе не надо. Слушайте, поднимите руки, у кого дома есть что-нибудь такое, чего вам не надо вообще? Я 2 подниму. Понимаете? Очень важно в формировании финансовой политики научиться не покупать лишнего. Не покупать того, что тебе, ну не надо тебе это. Никаким боком тебе это не пригодится. Да? Или пригодится, но где-нибудь, когда-нибудь, да, как раньше говорили, на вырост. Да? Учиться экономить. Знаете, я не хочу рекламировать магазины там какие-то. Но есть вещи, которые мы можем экономить. Купить это не там, а купить это вон там. Хлеб стоит там 13 рублей, но в Москве куча магазинов, где хлеб стоит 9 рублей. Тот же самый нарезной батон. Да? Просто учиться рационально использовать финансы. Много хлеба бывает и на ниве бедных. Но многие гибнут под беспорядком. Учиться расходовать. То есть вот расходуешь, ты сначала отдаешь необходимое, отдаешь там долги, если у тебя вдруг каким-то образом случайно, не дай бог, получились, да, отдаешь долги, отдаешь то, что ты должен отдать там, да. После этого заплатить необходимое, там, квартира, там, электричество, там, и так далее. Потом купить то необходимое, что тебе нужно. Вот потом уже, вот, когда останется, там, если останется, вот это, скажем, на сладенькое, да. То есть просто учиться этому, это нормально. И нормально, когда и в церкви мы об этом говорим. О сборе в одной церкви слышал такую вещь, что не знаю, правда это или нет, что однажды проповедник призывал к сбору пожертвований, жертвовать, отдать от всего сердца, сколько не жалко, но только давайте перед этим сделаем так, поменяемся кошельком с соседом. И вот говорят, много собрали в этот день. Большой сбор был. Хорошо. Действительно, друзья, нам просто нужно учиться сеять. Вот в этом вся проблема. Знаете, вот пример, вот Бог говорит, брать нам пример земледельца. Много говорит. Вот земледелец, который хочет получить на следующий год хороший урожай. Что он делает? Ну вот расскажите, я знаю, что вы все агрономы, там, ботаники, да. Расскажите, как действует земледелец, чтобы посеять так, чтобы получить на следующий год? Что он делает? Он отделяет 5 зернышек. Так? Или он отделяет побольше. Чем больше хочет на следующий год получить, тем больше отделяет. Причем, понимаете, он не может все, он хотел бы все отдать. Он не может отдать все, потому что ему нужно на что-то жить. Весь этот год ему нужно на что-то прожить. Но если он хочет посеять, он будет сеять побольше. И Бог говорит, сей, и кто сеет щедро, тот будет щедро жать. Знаете, Божья почва, церковь, это удобренная почва. Лучше сеять действительно в хорошую почву, в качественную, в удобренную почву. Церкви удобренная почва. Чистей. Давайте будем заканчивать, друзья. Встаньте, пожалуйста, будем молиться. Перед этим я хотел бы просто прочесть тот отрывок, который мы читали в самом начале, но отрывок этот я хочу прочесть целиком. Это Евангелие от Марка, 12 глава. Я прочитаю 4 стиха. Сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же одна бедная вдова, положила 2 лепты, что составляет кадран. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела на пропитание свое. Еще раз говорю, я не хочу, чтобы вы все отдали. Нет. Но мы должны с вами понимать Божьи истины и Божьи принципы. Дело было не в количестве того, сколько она отдала. Дело было о том, что это приношение значило для нее лично. Вот этот дар ее, приношение Богу, сколько это значило для нее лично. Ценность дара, ценность приношения для Бога зависит от того, сколько это значит для вас. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Ценность для Бога того, что вы принесли, зависит от того, что это значит для вас лично. Это связано, кстати говоря, с самой наивысшей заповедью, что Бога нужно почитать всем, что у тебя есть.